Сайт «Радио Свобода». «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Беслан в шестую годовщину трагедии глазами европейского парламентария. Российские регионы. Мордовия. Павловская опытная станция. Уникальная коллекция растений или элитные коттеджи. Практическая психология в России. Почему россияне предпочитают психологам гадалок и ворожей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Валентин Барышников. В Европейском парламенте ведется подготовка ежегодного доклада по правам человека в мире, основного документа Европарламента в этой сфере, который должен быть принят на пленарном заседании в декабре. В рамках подготовки этого доклада Россию посетила делегация Европарламента. В начале сентября делегация во главе с председателем подкомитета Европарламента по правам человека Хейде Хаутелла побывала в Беслане, на месте одного из самых страшных терактов в российской истории. С 1 по 3 сентября в Беслане проходили траурные мероприятия в шестую годовщину трагических событий, жертвами которых стали 334 человека, в том числе 186 детей. Несмотря на то, что со времени теракта прошло 6 лет, до сих пор неясны многие обстоятельства тех событий, касающиеся в частности действий властей, штурма, во время которого погибло множество людей. Родственники погибших в очередной раз обратились с письмом к президенту России. Они не удовлетворены результатами расследования теракта и отсутствием должных социальных гарантий. О днях, проведенных в Беслане, рассказывает член делегации, депутат Европарламента от Литвы Лайма Андрикена. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Я вообще согласилась ехать с условием, что все три дня смогу быть с матерями погибших детей. Для меня это очень важно. Основная цель была Беслан. Самый первый вечер мы встретились с матерями. Дома это была приватная встреча. С матерями детей, с бывшими заложниками. Пошли в школу с ними. На второй день утром рано отправились в Ингушетию. Встретились с омбудсменом по правам человека республики. Потом посетили три лагеря беженцев. Это были ингуши, которые раньше жили в теперешней территории Северной Осетии в пригородном районе. И 18 лет с 92 года живут в казармах. Мужчины постарели, и женщины состарились за это время. Целое поколение выросло. Люди плакали, просили о помощи, показывали, как они живут. Главное, у них нету статуса у многих. Статусы беженца. International Displaced Person. Перемещенные лица по международному праву, им это бы гарантировало социальные гарантии. А этого у них нет. Женщина пришла со страшным лицом. Я не знаю, что у нее за болезнь. Могу только предположить. И она говорит, я даже к врачу не могу обратиться. Мы встретились еще с представителем для меня правительственных организаций. Там появился посланник президента Ингушетии. Он нам сказал, его президент в Баку вместе с президентом Медведевым. Президент позвонил. Они удивлены, что мы тут. Ничего не знали, что мы приезжаем. Может быть, нам нужна какая-то помощь. Но так как о нас заботились, структура Объединенных Наций гарантировала нашу безопасность. Мы сказали, что мы всем довольны. Может быть, в другой раз увидим и президента. Последний день, 3 сентября, как раз в годовщину трагедии, я встретилась с организацией матери Беслана, посетила школу новую, которая построена напротив сожженной школы. Пошли на службу в мемориале этом.
Программа закончилась. А чем закончатся действительно вот эти просьбы о помощи этих матерей? Они не удовлетворены выводами экспертов, требуют эксгумации останков.
Каждая женщина, у которой есть дети, у нас всех есть мамы. Это все очень общечеловеческое. Это очень легко понять. И вы знаете, ведь я помню, что происходило 6 лет тому назад. Я эти сцены по телевизору видела. Много читала, но что-то такое, может быть, я не представляла себе, что им отказывают в выдаче выводов судебной медицинской экспертизы. Что те, у которых на руках есть эти выводы, написано, что что экспертизу проводили по наружному осмотрению тела. Нельзя установить причину смерти, потому что тело сильно обгоревшее. Они просили экспертизу ДНР, чтобы установить, их или это родственники, или дети. Им в этом отказали, сказали, нет возможности. Похоронили эти гробы, а теперь им отказывают в эксгумации. Они хотят убедиться, что на самом деле там. Через неделю или две на свалке городской они нашли не только личные вещи своих детей, они нашли остатки детей. Они не знают, чьи, но это детские. Они говорят, наших детей стреляли, сожгли и отвезли на свалку. Они обратились к президенту, тогдашнему Путину, много раз. Он их принял год спустя после трагедии. Они обратились к госпоже Путиной. Ей написали, Людмила, я не помню ее отчество, они обращаются, вы не только первая леди страны, вы первая мама страны. Вы восхищаетесь своими девочками. Вы видите, как они взрослеют. Мы ожидали, что вы, как первая мама, приедете к нам или что-то скажете. Мы не услышали или даже вашего шепота. Знаете, очень трудно это все видеть и говорить об этом. Открытая рана. Это все еще открытая рана. И, конечно, они хотели бы знать, кто дал приказ стрелять, кто дал приказ поджечь крышу в этой школе. Пока они не узнают правду, они не успокоятся. Вообще, они совсем не агрессивны, эти люди. Это совсем не так. Еще одно. Я не видела этнических противоречий больших, какой-то борьбы. Они говорят, нас сталкивают с вами. Об этом много говорили. Когда в Назрани мемориал организовал нам встречу, приехали чеченцы. Это уму непостижимо. Убивают сына. Отца таскают во дворе на глазах у всей семьи. По двору за ногу держат, унижают таким образом. Потом взяли его второго сына, 15-летнего мальчика. Кто? Кадыровские, наверное, орлы. Пытали электрическим шоком, били дубинками, пока мальчик сказал, что они хотели слышать, которого держали прикованным к радиатору 4 месяца. А потом начали уговаривать, чтобы он сказал, что он где-то был не тут, в подвале, в Чечне, а был в Москве и Подмосковье после того, как произошли взрывы в метро террористические. Хотели сделать его виновным. Этот парень тоже пришел на встречу с нами. У людей, которые живут в Беслане, у граждан Российской Федерации есть право на информацию. Информация о том, в результате чего погибли их дети, что было причиной, кто отдавал приказы, еще много-много вопросительных знаков. Россия является стратегическим партнером Евросоюза. Дмитрий Медведев, президент России, заговорил о модернизации. Хорошо, но партнерство наше основывается на ценностях. Мы все в Европейском Союзе подразумеваем права человека, демократию, верховенство права. Это для нас очень важно. И поэтому мы ожидаем этого от России. Понимаем, что трагедия, которая произошла в Беслане, должна быть исследована до конца. Это и есть дело чести Российской Федерации. Никто не хочет вмешиваться в дела других государств. Но такие вещи, как права человека, они общечеловеческие, для них нет границ, они универсальны. Что говорят люди, которые там живут, члены семьи погибших и все пострадавшие? Они говорят о том, что да, был факт захвата школы, но с террористами отказались говорить. Они посылали одно письмо, послали второе письмо. У них были требования. Вывод российских войск из Чеченской республики. Они требовали переговорщиков с той стороны. Закаев по просьбе Аушева связался с Масхадовым, и тот согласился приехать. И очень быстро согласился. А людям говорили, информацию давали, что Масхадов не выходит на связь. Или Масхадов отказывается. Масхадов согласился приехать в Беслан. Попросил только одно, чтобы ему сделали коридор, и он пойдет на переговоры с террористами. Этого не произошло. Масхадову не разрешили это. Вместо этого начали обстреливать школу. Люди, которые были в школе, свидетели, заложники бывшие, нам говорили, террористы сказали, сейчас рухнет этот потолок в спортивном зале. Уходите все, уходите в столовую. Сказали женщинам, становитесь на окна, на подоконники, махайте, говорите, что тут люди. И мне женщины, которые стояли рядом, говорят, они падают, как листья. Эти женщины, которые поднялись на поток. Мы сначала не поняли, что они мертвые, а падают. Подстреленные снаружи. Поэтому и сказала, это дело чести. Россия, исследовать до конца и дать ответ этим матерям. Там столько много горя, и там еще очень-очень живая рана. И если кто-то надеется, что эта рана зарубцуется со временем, может, чуть-чуть, но года пройдут. Знаете, когда на это кладбище смотришь, ну вот это город ангелов, где они все лежат, эти дети, другие погибшие. Когда читаешь стихи девочек, написали они эти стихи 3 недели перед трагедией. «Я жить хочу, я жизнь люблю», не помню вторую строку, «и если мне не останется места на земле, я ангелом на небо улечу». Это дерево, где вместо листьев ангелы друг друга держат, фигурки детей. Знаете, с этим живут эти люди, они не забудут.
Вы сказали, что вернулись оттуда в эмоциональном шоке. Несколько дней прошло, до сих пор с трудом успокаиваетесь, что когда сели во Владикавказе в самолет, то расплакались.
Я видела, как реагировали мужчины, которые были в делегации, англичане, бельгиец. Ну, просто нормальному человеку, равнодушным остаться невозможно, у которого сердце на месте слишком тяжело. Я являюсь рапортером о ситуации по правам человека в мире. Всегда очень ответственно назвать страну, в которой что-то не в порядке в области прав человека, где нарушения есть, что-то предложить или потребовать ответственности за это. Все, кто подписали всеобщую декларацию о правах человека, кто является членом Организации Объединенных Наций, мы обязались соблюдать права человека. И поэтому есть повод и критиковать, если это не осуществляется на практике в стране. Россия – одна из таких стран. То, что мы увидели в Ингушетии, вообще на Северном Кавказе, что видели в Москве, если даже я это не запишу, мои коллеги потребуют, чтобы это было занесено и стало частью этого доклада. Мы ведь работаем все время. Доклад только делается как обобщение. Мы знаем, где не соблюдаются права человека. Это Белоруссия, это Куба. Упоминаем, если есть позитивные сдвиги в стране, позитивные примеры, но тем не менее говорим и о том, что плохо, убивают людей, издеваются над людьми.
Рассказывала депутат Европейского парламента от Литвы Лайма Андрикене. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Валентин Барышников. Далее в выпуске. Беседы из цикла «Российские регионы». Сегодня мы говорим о Мордовии, небольшом регионе в Приволжском федеральном округе. В последнее время СМИ начали обсуждать вопрос, останется ли на своем посту глава Республики Мордовия Николай Меркушкин, который руководит регионом уже 15 лет. В новостных лентах в прошедшей неделе можно было обнаружить такие сообщения из Мордовии. Меркушкин на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным заявил, что в республике растет жилищное строительство и промышленное производство. Есть заметка под заголовком «В Мордовии успешно развивается лыжный спорт». А вот недавний пример новостей из общественной жизни. Вышел первый номер независимой газеты «Мордовия завтра». Ее редактором стал освобожденный условно-досрочно журналист Анатолий Сардаев, который несколько лет назад уже издавал газету, но затем был обвинен в служебных злоупотреблениях и приговорен к 3,5 годам заключения. Правозащитники считают, что Сардаева преследовали за журналистскую деятельность. Его жалобы на суде нарушение принято к рассмотрению Страсбургским судом по правам человека. В беседе о ситуации в Мордовии принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Регион прославился своим туркменским голосованием за партию власти на протяжении ряда лет, кандидатов от партии власти, где по наблюдениям в этом регионе, вот по наблюдениям политолога Орешкина, в ряде случаев было более 100% избирателей за власть. Николай Меркушкин является главой республики с 1995 года, то есть 15 лет. В сентябре, то есть буквально на днях, должен решиться вопрос о его переназначении или замене. Александр Владимирович, вот для внешнего наблюдателя Мордовия выглядит таким политическим монолитом, без трещин. Слабые попытки оппозиции, яблоко отдельных журналистов тонут в этой такой каменистой пустыне. В чем причина? Николай Меркушкин так силен и авторитарен, он вот так искусен в дриблинге зачистки политического поля, или это слабость самого общества, или какая-то консолидация элит?
Такой своеобразный. Он а такой аграрно-патриархальный. И вообще он интересен тем, что вот на сегодняшний день в России сложно найти хотя бы еще один регион, где бы правящая элита до такой степени состояла из бывших комсомольских и партийных работников. Дело в том, что 15 лет у власти находится не только Меркушкин. Если вы посмотрите на все высшее руководство региона, это все сплошные бывшие советские и партийные работники, и многие из которых занимают свои посты те же самые 15 лет. Причем, хотя сам Меркушкин еще там не такой старый, ему вот будет 60, но его окружение, там есть люди и под 70, и за 70. Показательно, что, например, вот в феврале умер там на 72-м году жизни спикер парламента господин Кечкин, который занимал свой пост тоже с 95-го года. То есть постепенно Мордовия вползает, видимо, в пятилетку пышных похорон. Но это вот такой региональный политический застой, это абсолютное болото во всех его видах. Как показывает практика, обычно для того, чтобы в регионе была конкуренция, для этого нужны либо некие основания в политической культуре, то есть это там регионы Сибири, Севера, Дальнего Востока, где шли волны переселенцев, где шла самоорганизация помимо государства, либо сложный по этническому составу, когда есть некие противоречия между этническими группами, либо должна быть конкуренция в бизнесе, когда есть некие самостоятельные центры силы, и они могут конкурировать. Ничего в Мордовии этого, к сожалению, нет. То есть там нет ни сильного бизнеса, который может быть независим от власти, там нет ни сильного местного самоуправления, в регионе никогда не избирались мэры городов, они всегда назначались. То есть это регион, где просто все зачищено под ноль.
Наталья Васильевна, а что происходит в экономике республики? Здесь действительно нет бизнеса, нет какой-то местной самоорганизации экономической жизни?
Тоже довольно любопытная территория. Из трех республик, рядышком расположенных, Чувашии, Мордовии и Мари-Эл. В Мордовии можно сказать, что там нет ничего. Потому что в Чувашии есть попытки реформирования экономики. В Мари-Эл есть какая-то, ну, хоть чуть-чуть живая промышленность, хотя бы в целлюлозно-бумажном секторе. В Мордовии непонятно, как держится электротехника и, в общем, выживает пищевка. Вот это территория, как и Мари-Эл, это территория на полпути, или как-то в треугольнике, если взять, в центре, между слаборазвитостью и депрессивностью. Там есть уже и депрессивность, постсоветское умирание отраслей, которые были отраслями индустриализации, и есть достаточно сильная слаборазвитость. Если посмотреть зарплату, то заработная плата по отношению к прожиточному минимуму, ну, существенно ниже, чем в России. Если в России это соотношение 3,3, то там едва больше 2. Если посмотреть дотационность, то почти половина средств бюджета получается из вышестоящего федерального бюджета. То есть это вот нечто плохо и медленно развивающееся и находящееся между слаборазвитостью и депрессивностью. Крупного бизнеса там действительно нет, а свои начальники, они как бы делят то, что есть.
Александр Владимирович, ну, как мы уже знаем, что буквально на днях должно состояться решение президента России о внесении в местный парламент, в местное законодательное собрание кандидатур на новый срок главы республики. Ваши оценки, какие прогнозы существуют по поводу переназначения или замены Николая Меркушкина?
По Мордовии что-то прогнозировать совершенно невозможно по причине отсутствия из нее независимых источников информации. Там их просто не существует. То есть все, что там хоть как-то шевелилось, имело какую-то тягу что-то самостоятельно анализировать и делать, оттуда давно уехала. Но показательно была когда-то там организация СПС довольно сильная, такой лидер из региона просто выгнали. То есть там у человека были большие проблемы с властями, и его чуть не посадили. Местные коммунисты пытаются чем-то возмущаться, но опять-таки они очень слабы. Поэтому информации из региона очень-очень мало, так иногда что-то попадает в благосферу. Поэтому вопрос замены власти в регионе — это вопрос желания федерального центра. Если его вот это болото, которое изображает там 98% на выборах устраивает, ну, они, значит, это болото сохраняют дальше. Если они понимают, что этот застой ни к чему хорошему не ведет, ну, может быть, попытаются что-то поменять. Но это вопрос исключительно желания федерального центра, потому что никаких внутренних позывов к изменениям в регионе абсолютно нет, там все зажато и убито.
Только что вышел на свободу журналист Сардаев, который был осужден, и международная журналистская общественность, правозащитная общественность его считает человеком, который был осужден за его журналистику. журналистскую деятельность. Вроде принял к рассмотрению его дело Страсбург. Лидер «Яблока» Митрохин сейчас обратился к президенту с развернутым заявлением с требованием не переназначать Меркушкина. То есть какие-то движения, какие-то внутренние очаги сопротивления этому режиму все-таки существуют. Ваша оценка, Кремль как-то среагирует на эту достаточно уже резонансную ситуацию в Мордовии?
Мне кажется, что все-таки она, к сожалению, не такая резонансная, как хотелось бы. Мне кажется, что все-таки, скорее всего, этот застой будет консервироваться и дальше. В самом регионе фигур внутри самой администрации нет, а там, в общем, одни и те же люди. Это, в общем, круговая порука. Если люди какие-то, которые из региона вышли в Москве, ну да, есть такой депутат Госдумы Гришин, который когда-то был там в прошлом связан с ЮКОСом. Ну, вот как вариант, допустим, его называют, к примеру. Ну, подчеркиваю, на мой взгляд, та же та оппозиция, которая есть, она очень-очень слабенькая. Ну, вот там про Яблоко упомянули. Да, есть там оппозиционное Яблоко, там такой Гридин. Но это настолько слабенькие с точки зрения ресурсов и влияния люди.
Наталья Васильевна, какое-то внешнее управление со стороны какого-то сильного кризисного менеджмента может изменить ситуацию в республике?
Думаю, что пока нет. Потому что вот такая экономика от земли и переработки пищевой продукции, сохранившихся директоров предприятий очень традиционных, она не создает как бы ответа на любой кризисный менеджмент. Там будет все тонуть и вянуть. Мне кажется, что Мордовия еще достаточно прилично времени будет находиться в таком положении. И в связи с этим, мне кажется, что вот Меркушкина не будут менять.
Александр Владимирович, состояние общества. Все-таки Саранск, ну, не маленький город, там достаточное количество образованных людей. Нет ощущения, что в какой-то момент вот этот вот тихий рост образования, развитие благосферы может перейти в какое-то качество протеста и качество социальной активности?
Регион был очень далеко, людям было некуда деться, возможно, они все-таки пытались бы себя реализовывать внутри. Но поскольку, в общем-то, регион расположен не очень далеко от гораздо более экономически успешных и больших территорий, то происходит негативная селекция. Остаются те, кто просто не конкурентоспособен. Те, кто могут что-то сделать, просто уезжают. Я думаю, что этот тренд будет сохраняться. Из региона просто вымываются кадры, он тихо и деградирует.
О ситуации в Мордовии говорили доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российский регион» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Валентин Барышников. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты обеспокоены арестом видного российского правозащитника Льва Пономарева. Заместитель госсекретаря США Уильям Бернс, прибывший в Москву, в интервью Интерфаксу подчеркнул большое значение свободы собраний для любого демократического общества. Ранее в среду лидеры российской оппозиции и правозащитники обратились к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину с просьбой встать на защиту Льва Пономарева, отбывающего четверть суток ареста за участие в оппозиционной акции 12 августа. Огонь угрожает 4 населенным пунктам в Алтайском крае. В селе Николаевка Михайловского района сгорели уже 50 домов, все жители эвакуированы. «Единая Россия» представила президенту России Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост главы Республики Калмыкия. Среди предложенных кандидатур нет нынешнего руководителя региона Кирсана Илюмжинова, срок полномочий которого заканчивается в октябре. Досрочные парламентские выборы в Молдавии намечены на 21 ноября. Об этом сообщил в среду журналистам лидер демократов Мариан Лупу после совещания правящей коалиции «Альянс за европейскую интеграцию». В Таджикистане неизвестная ранее исламистская группировка взяла на себя ответственность за теракт в Худжанде. Там 3 сентября в результате взрыва погибли двое полицейских, еще не менее 25 человек были ранены. 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. По словам председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова, за последние 10 лет в стране были убиты более 300 журналистов, но раскрыта только десятая часть подобных преступлений. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр отложил очередную презентацию своих мемуаров в Лондоне из-за угрозы акций протеста.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Валентин Барышников. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Павловская опытная станция, уникальная коллекция растений или элитные коттеджи. Практическая психология в России. Почему россияне предпочитают психологам гадалок и ворожей? Начнем с истории, находящейся под Петербургом Павловской опытной станции Всероссийского института растениеводства. 2010 год объявлен годом биоразнообразия, и именно в этом году Россия, а с нею весь мир, может потерять уникальную коллекцию растений Павловской опытной станции, земли, которые уже в сентябре должны быть выставлены на аукцион для продажи под коттеджную застройку. В прошлом году Росимущество передало два земельных участка, находившихся в бессрочном пользовании Павловской опытной станции, Фонду содействия развитию жилищного строительства. Между тем, собранная на станции коллекция растений была основана легендарным ботаником и генетиком Николаем Вавиловым. Ее сохранили даже в годы блокады Ленинграда. Сейчас на защиту коллекции поднялось мировое научное сообщество. Корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская встретилась с учеными, работающими на Павловской опытной станции, и, по ее выражению, прошагала по всей сельскохозяйственной грязи тех замечательных земель, которые у станции хотят отнять. Это первая из серии ее репортажей.
Приехав на Павловскую опытную станцию, я поняла, что она стала эпицентром скандала уже международного. Журналисты американского, австралийского, белорусского телевидения бесстрашно месили грязь тех самых 90 гектаров земли, которую хотят отобрать у ученых, чтобы построить на ней коттеджи. Это означает гибель уникальной коллекции культурных и диких растений, являющейся самым большим генетическим банком растений Европы и имеющие большое значение для производственной безопасности всего мира. Помимо того, что это Павловск, в 10 минутах езды знаменитый парк, дворец, павильоны, поляны и прочие затеи великого ландшафтного художника Чарльза Камерона, чем так привлекают эти кусочки земли инвесторов? Если посмотреть на деревенские постройки, начинающиеся за границами участка, на газовые трубы, протянутые прямо поверху, то становится понятно, что здесь ведь проведены все коммуникации, и строительство уже поэтому становится очень выгодным. А о судьбе уникальной коллекции никакие инвесторы не думают. Старший научный сотрудник отдела генетических ресурсов плодовых культур Светлана Орлова показывает мне свое богатство, выращенные ею образцы черемухи.
Вот коллекция вишни, черешни и черемухи. 302 образца. Вот, пожалуйста, краснолистные формы черемухи. То есть сначала, когда начинается вегетация, и во время роста побега, они имеют зеленую окраску листьев. А уже когда заканчивается рост побегов, то есть это где-то вот середина июля, приобретает вот такую красивую антоциановую окраску. И вот видите, да, макушки, которые еще побеги растут, они еще зеленые. Но потом они тоже окрасятся в такой же цвет. И есть дикорастущие формы черемухи, изначально краснолистные. И потом, вот опять-таки, в середине вегетации они приобретают, наоборот, зеленую окраску.
Хамелеоны.
Да. Очень интересные, в общем-то, хорошо себя чувствующие растения у нас. Вот в этом году брали для озеленения Павловского парка. А это вот молодые посадочки вот этого года.
Вишенки.
Это вишенки, да. Ну, вдалеке вот черешни. Нетрадиционная, как бы по северо-западу нет районированных сортов черешни. А у вишни только 4. И то у каждого сорта есть свои недостатки. Поэтому вот у нас такой большой генофонд. Мы изучаем, выделяем сорта с хозяйственно-ценными признаками. И выделяем и уже передаем вот и в размножение, и в госсортоиспытание.
Красиво.
Это молодая коллекция. С возрастом, во-первых, растение все-таки накапливается инфекция, это раз. Во-вторых, во время плодоношения ломают ветви.
А почему столько инфекций-то стало, вы говорите, появились много новых?
Ну вот, видимо, вот все-таки с изменением климата, что становится теплее, у нас очень большой процент влажности. А для грибных болезней это как раз в одних регионах нашей страны сначала появился, вот даже когда вот мы разговаривали с немцами, приезжали, у них наоборот сначала появился манилиальный ожог, а вот сейчас коккомикоз.
То есть болезни приспосабливаются и к изменению климата, и к экологической ситуации, и тем важнее выделять устойчивые сорта, которые могут противостоять болезням. Сотрудница отдела генетических ресурсов плодовых культур Ольга Тихонова знает о смородине все. Это ее культура.
Ягоды мы взвешиваем, измеряем их диаметр, длину кисти. Сорта бывают длиннокистные, с короткими кистями. Ягоды тоже, они бывают разные по величине, по диаметру, по массе плода. У нас в коллекции сейчас 870 образцов. Видовая коллекция собрана вообще со всех уголков вот бывшего Советского Союза. И она содержит формы. В основном сейчас у нас европейского и сибирского подвида смородины черной, и смородины малоцветковой, смородины дикуша представлена. И смородина уссурийская, Рибис уссуриензе. Просто отобрали самые ценные формы, устойчивые к мучнистой росе, к антракнозу, это грибные болезни, и почковому клещу. Это вообще вредитель, это бич для всего, не только северо-запада, но и вообще во всем мире. Это бич для черной смородины, потому что он переносит такое опасное заболевание, как махровость, реверсия. И сорта нет, если он заболел. Вот у нас есть устойчивые формы среди дикарей, среди сортов тоже выделены. Вообще ценные источники по разным признакам. Мы просто все изучаем. И зимостойкость, способность сорта завязывать плоды от опыления своей пыльцой. Плодоношение, вот биохимический состав ягод. Кстати, смородина, она ценна ведь тем, что у нее, в общем, очень богатый состав химический. Но не только плодов, но и листьев, и почек. В плодах содержится большое количество аскорбиновой кислоты и П-активных веществ. Это рутин, гиперин, вот эти вот. Причем они в сочетании благоприятном для организма человека. А в листьях мы изучали просто содержание биологически активных веществ и аскорбиновой кислоты в листьях, и оно в десятки, в сотни раз даже превышает содержание в ягодах. То есть и листья полезны, и почки, и сами побеги. Там на нижней стороне листа эфиромасличные железки, их природа еще до конца не изучена, но, по-видимому, вот они оказывают такое благоприятное воздействие.
И кто-то у вас спросит, и вы откуда-то получаете?
Мы стараемся собрать, конечно, сорта, ну, из всех селекционных учреждений нашей страны и за рубежа. Мы узнаем о новинках, и мы их выписываем. Ну, а мы в процессе изучения, то, что выделяем источники по какому-то признаку, мы, конечно, высылаем их в селекционные учреждения нашей страны. Это одна из наших задач, что мы не просто так вот работаем, ну, ради интереса. Нет, наша задача вот изучить, выделить и передать селекционерам для того, чтобы они дальше включали в селекционный процесс. Ну, и для населения что-то выделить. Ведь они же могут там купить растения, которые растут, ну, не для нашей зоны, понимаете? Посадить и ничего из этого не получить. А мы уже изучим, мы вот говорим, что это подходит для нашей зоны, это не подходит.
То есть вы не как скупые рыцари трясетесь над своим богатством?
Нет, нет, ни в коем разе нет.
Почему так важна коллекция Павловской опытной станции для всего мира, резюмирует ее директор Федор Михович.
У нас есть уникальные сорта, и местные сорта, и зарубежные сорта, которые были утеряны безвозвратно в этих странах и в нашей в Российской Федерации. Их селекционеры должны включать в селекционный процесс по выведению новых сортов на основании именно этих сортов, которые вот именно эти сорта обладают определенными свойствами и качествами в виде засухоустойчивости, морозоустойчивости и так далее, и так далее. И вот эти сорта в коллекции, которые имеются, если их не вовлечь в селекционный процесс, то не с чего будет выводить сорта, обладающими определенными свойствами и качествами, поэтому тем и ценна коллекция, что только у нас есть эти сорта, которые могут и зарубежные ученые, и наши ученые запросить, мы можем эти сорта им поставить, и они могут на основании их выводить уникальные сорта, обладающие определенными свойствами и качествами, которых нет у других сортов.
То есть это именно такой генетический материал исходный, да?
Конечно, это генетический полевой банк, можно сказать, то есть в естественных полевых условиях в мире нет такой коллекции, в Европе нет такой коллекции. и по объему, по качеству, и по количеству, и именно по выращиванию в естественных полевых условиях, как у нас. То есть эти культуры произрастают в естественных наших почвенно-климатических условиях, тем они и интересны для селекционеров, потому что их не надо приспосабливать к какой-то среде, они живут, растут в этой среде. Вот это и есть уникальность коллекции и ее перспектива и будущее для решения продовольственной проблемы и программы для будущих поколений.
Во время нашей полевой экскурсии мы пришли на участок цветов. Он еще издали пестрел необыкновенными красками. В основном цвели флоксы, но таких расцветок, которые мне еще не встречались. Ольга Тихонова.
Коллекция флоксов, видите, какое разнообразие. А по окраске, по форме цветка.
А по запаху?
А по запаху, да.
К сожалению, тоже его не передать.
Когда в жаркий день, запах просто вот, ну, одуряющий. Даже работать невозможно.
Но самое поразительное, что всю эту красоту на огромной площади разводит один сотрудник с помощью двух лаборантов. Сотрудников вообще осталось всего 14, по одному на каждую культуру. Уходит сотрудник, его участком больше некому заниматься. Такое место мне тоже показали. Там растет лещина, орешники, другие сотрудники. Сотрудники просто хранят их, но изучать растения больше некому.
Сельское хозяйство очень сложно. Ну, мы так вот просто работаем, втянулись, мы не можем бросить эту работу. Это вообще вся наша жизнь. Может, это как-то звучит пафосно, но это так вот и есть.
Вспахивает-то кто-то, ведь это же...
У нас тракторист. У нас квалифицированный тракторист Лев Павлович Андреев. Он у нас очень хорошо обрабатывает поля. Вот как это все перенести? Это же просто абсурд. Кому это могло прийти в голову? Вот так уничтожить сады, построить какие-то коттеджи? Это при Николае Ивановиче Вавилове все сделано было. Заложены сады. Ни одно поколение здесь работало. Здесь такие защитки посажены. Это просто невозможно перенести коллекцию. Это же не просто вот выкопать куст и перенести. Это надо размножать, надо доращивать.
14 сотрудников всего на такие огромные участки.
Да, по каждой культуре у нас в основном по одному сотруднику.
А раньше как было?
Ну, раньше, вот я могу сказать, по смородине работал сотрудник, один сотрудник, Екатерина Васильевна Володина, и было 4 лаборанта. И была бригада, 11 человек. Но это вот когда я пришла в 81-м году. А говорят, что раньше было еще больше. Ну, а сейчас вот я, например, на смородине одна осталась.
А вот предположим, вот вы решили уволиться. И что тогда с вашей смородиной будет?
Не знаю. Пока мы живы, мы будем работать.
А смены нет и не предвидится. Сотрудник с ученой степенью получает на руки около 7 тысяч рублей. Стипендия аспиранта – 1000. Так что, в принципе, и без коттеджей, если ничего не изменится, станция со временем просто угаснет.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Валентин Барышников. В завершении выпуска поговорим о социологическом исследовании вопроса, почему в России люди предпочитают идти со своими проблемами не к психологам, а к гадалкам и магам. Как россияне решают свои психологические проблемы? Этому посвятил одно из своих последних исследований аналитический центр Юрия Левады. Как выяснилось, 90% опрошенных ни разу в жизни не обращались к психологу. Почему так плохо прививается практическая психология в России? Сильно ли она отличается в этом плане от развитых западных стран? Каким еще способом решения проблем прибегают люди? Рассказывает Вероника Баде.
Вывод социологов таков. Гораздо большей популярностью, чем психологи, в России пользуются представители оккультных наук. Гадалки, ворожеи, маги и народные целители. К ним за помощью регулярно или от случая к случаю обращается примерно пятая часть граждан. Из тех, кто прибегал к таким услугам, 22% уверяют, что это всегда помогает решить проблемы, и еще 46%, что это помогает иногда. То есть такого рода помощь оценивается как вполне действенная. Вот как прокомментировала это исследование социолог Левада-центра Полина Черепова.
Примерно в 2 раза больше россиян воспользовались на данный момент услугами того или иного экстрасенса, прибегали к помощи гадалок, ворожей, народных целителей, чем к помощи психотерапевтов. На наш взгляд, это объясняется несколькими причинами. Во-первых, в России совершенно не принято посещать психотерапевтов, и вообще скорее это слово связано с пониманием людей какими-то отклонениями, вот корень псих уже настраивает на какой-то негатив. А в то же время гадалки, маги и народные целители нас в большем несколько почете и больше к ним обращаются. К таким людям обращаются чаще всего жители сельских поселений. Там это и распространено больше, там всякие бабки-гадалки, это нормально совершенно, к ним ходят регулярно. С другой стороны, это может быть связано также во многом с тем, что все-таки нет желания у людей копаться в собственных проблемах, как-то перекладывать ответственность на себя, спрашивать себя и ходить к психотерапевтам и разбираться, что же не так именно во мне. Легче переложить всю ответственность на каких-то третьих лиц. Вот меня сглазили, вот меня приворожили, вот еще что-то там. То есть это такой некий уход от ответственности и в какой-то мере попытки решить свои проблемы с помощью третьих лиц, вот этих же самых целителей, гадалок, ворожей.
Таково наблюдение социолога Полины Череповой. О том, почему практическая психология с таким трудом приживается в России, размышляет социальный психолог Андрей Юревич, заместитель директора Института психологии, член-корреспондент Российской академии наук.
Во-первых, наши сограждане очень плохо представляют себе, чем занимаются психологи и кто они такие. Плохо различают психологов, психиатров, психотерапевтов, психоаналитиков, часто путают к тому же психологов с астрологами и колдунами. Во-вторых, я бы назвал после действия советской идеологии, согласно которой человек должен был быть целостен, монолитен, ни в чем не сомневаться, всецело посвящать себя служению Родине и не иметь психологических проблем. Яркие примеры – такие литературные произведения советского времени, как, например, «Как закалялась сталь», «Два капитана» и другие. Идеология крутых парней, пришедшая на смену советской идеологии, тоже не оставляет места психологических проблемам. В-третьих, я бы выделил такую причину, как особую психологическую культуру нашего общества. Если психологические проблемы все же у нас есть, их принято решать с помощью друзей и горячительных напитков, а не с помощью психологов. Наконец, существует и общая закономерность, состоящая в том, что чем выше уровень социально-экономического развития страны, тем больше в ней психологов, и тем более востребованы их услуги. Ну, это достаточно легко понять. Для голодных людей психологические проблемы куда менее актуальны, чем забота о хлебе насущном.
Что можно, как вы думаете, сделать для того, чтобы прививалась вот эта культура обращения к психологам?
Ну, в принципе, она развивается. На самом деле, все-таки вот в этом плане немало делается. Но сейчас все существует и очень эффективно, хорошо работает психологическая служба в системе МЧС. Психологи активно работают с жертвами терактов, природных катаклизмов. Ну, в частности, они оказали очень существенную психологическую помощь жертвам Беслана и Норд-Оста. В этих ситуациях они действительно очень эффективны. Но вот, к сожалению, в каких-то более простых бытовых ситуациях обращаться к помощи психологов у нас не очень принято, в отличие от западного общества. Кстати, миф о том, что услуги психологов очень дорого стоят, существующие в нашем обществе, это именно миф. Сейчас существует довольно много бесплатных психологических служб. И количество обращающихся к ним медленно, но возрастает. Но, конечно, вот очень плохо налажена информация об этих службах. Ну, в частности, вот наше телевидение, которое все время показывает астрологов, колдунов, экстрасенсов, и так далее, настоящих психологов почти не показывает. Откуда возникают вот такие аберрации? Очень часто наши сограждане путают психологов, астрологов, экстрасенсов и так далее, хотя это совершенно разные люди.
Это был социальный психолог Андрей Юревич. Обратимся теперь к зарубежному опыту. О том, как решают свои психологические проблемы американцы, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Практическая психология является неотъемлемой частью жизни американцев. Примерно треть их хотя бы раз в жизни совершает визит к психологу-консультанту. За последние полстолетия количество психологов в США увеличилось почти в 40 раз. Сегодня только в одном городе Нью-Йорке работают свыше 10 тысяч лицензированных врачей различного психиатрического профиля. Психология популяризовалась и распространилась в Америке благодаря в основном, как считают, эмигрировавшим из Европы специалистам. Ее развитие сильно повлияло на восприятие американцами эмоциональных и душевных расстройств. Такие расстройства рассматриваются как главные причины личных неудач, недостатков характера, душевного дискомфорта, хронической неудовлетворенности с собой и окружением. Вместе с тем, люди с серьезными психическими проблемами, которых раньше изолировали, лечили электрошоком и инсулиновыми инъекциями, в наши дни перешли на пилюли и психотерапию. Они свободно живут в обществе, амбулаторно лечась у психотерапевтов в общественных центрах душевного здоровья. Роль психотерапевтов в США исключительно важна при преодолении стрессов, вызванных событиями наподобие терактов 11 сентября или урагана Катрина. В дни, когда пятно нефти со взорвавшейся буровой в Мексиканском заливе шло к берегам Луизианы, Чарльз Фигли, профессор психологии Тулейнского университета, с коллегами помогали местным жителям не терять самообладание и преодолеть стресс, вызванный ожиданием экологической катастрофы. На семинарах, курсах психологии психологической помощи в университете и на других форумах в Новом Орлеане мы фокусировались на том, что человек должен прежде всего обратиться к самому себе, понять, что ему необходимо для возврата к сбалансированному, комфортному состоянию своего внутреннего мира, как, образно говоря, перезарядить внутренние батареи. Учитывая панический тон СМИ, рассказывавших о разливе нефти, мы рекомендовали людям не смотреть телевизор. Состав американских специалистов в области душевного здоровья весьма разнообразен. Собственно, психолог – это ученые с докторской степенью, ведущие в этой сфере научно-исследовательскую, инновационную и педагогическую деятельность, активную лечебную и консультационную практику. В государственных учреждениях работает всего десятая часть американских психологов. Растет сегмент канцлеров, психологических консультантов или советников с дипломом не ниже магистра. Психологическую помощь оказывают также социальные работники, половина которых работает в муниципальных структурах и которые не занимаются диагностикой и лечением. Люди обращаются к ним, когда неожиданно попадают в неблагоприятные социальные ситуации – увольнение, банкротство, развод. Пытаясь прийти в себя от экономической рецессии, американцы сегодня намного чаще обращаются к профессиональным гадалкам. Вашингтонская предсказательница Александра Шорен гадает на картах, на кофейной гуще и с помощью магического кристалла. Я подняла расценки сервиса с $2.22 до $4.99 в минуту, после чего, к своему удивлению и удовольствию, обнаружила, что число моих клиентов даже выросло. В этом году я начала расширять круг клиентов через социальные сети в интернете. В сети Facebook у меня более 300 друзей-клиентов, в Твиттере более 250. Экономический кризис особенно ударил по сфере недвижимости. Это чувствуется и потому, что круг моих клиентов сильно прирастает за счет риэлторов. Иные звонят каждый день, спрашивая, состоится ли сделка, если такому-то покупателю предложить такой-то дом. Учитывая, что десятки миллионов американцев все еще не имеют медицинской страховки, в большинстве случаев покрывающие визиты к психологу, люди снимают стресс, фобии и психологические проблемы другими доступными средствами. Это может быть доверительная беседа со священнослужителем, посещение волонтерского семинара при церкви, запись в клуб по интересам, спорт, хобби, пикник с друзьями, наконец, поход в торговый центр. В общественных библиотеках большим спросом пользуются многочисленные печатные аудио- и видеопособия по снятию стресса или депрессии, повышению самооценки, решению всевозможных психологических и просто жизненных проблем.
Рассказывал Алан Давыдов, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне. В России психология далеко не так популярна, как в США. 90% опрошенных Левада-центром никогда не посещали психолога. При этом некоторые представители оккультных наук уверены, что выполняют в своей деятельности функции психологов. Именно такого мнения придерживается гадатель Александр Струнин. Он работает на московских улицах, толкуя стихотворные предсказания собственного сочинения, которое вытаскивает из коробочки морская свинка.
В сущности, конечно, я не гадатель, а именно вот толкователь. И в основе моей деятельности именно и лежит психотерапия. Вообще гадает колода, в принципе. Выпадает карта, а цыганка, она именно толкует. Значит, человек, в принципе, настраивается. И вот в моем случае конкретно, я настраиваю его на хорошее, на положительное что-то. Если он приходит ко мне и говорит, что вот у меня там горе, я говорю, ты же пришел на своих ногах. А у других, вон, посмотри, они же хромые, они там лежат, они не могут дойти до меня. А ты-то дошел сам, посмотри, у тебя есть глаза, руки, ноги, ну и так далее. Если, например, я стоял на Тверской часто, там очень было много проституток просто. Но, естественно, я им про большую и единственную любовь толковал. И через короткое время они, конечно, все плакали. Но это было их психологической моей зарядкой. Я по-другому не мог. Мне было важно открыть им мир как-то, открыть им дверь в возможность жизни, возможность любви.
Саша, а насколько вообще нуждаются россияне в помощи именно психолога, такого или другого?
Очень нуждаются, потому что в нашей стране, как ни в какой другой, народ, естественно, наши пастухи, они не водят, не жалеют овец своих. То есть овцы как хотят, выживают. Каждый сам себе пастух. И поэтому надо настроение людям поднимать. Вот это самое главное. Мне кажется, что мы очень в этом нуждаемся.
Говорил гадатель Александр Струнин. Может ли представитель оккультных наук выполнять функции психолога? Об этом Андрей Юревич, замдиректора Института психологии РАН.
Для вот всей этой публики, их можно условно назвать эзотериками. Кстати, по данным Всемирной ассоциации здравоохранения, их в современной России насчитывается около 800 тысяч. Для сравнения, врачей 600 тысяч, ученых 400 тысяч, что достаточно адекватно выражает уровень иррационализма современного российского общества. Вообще, вот эти люди, они очень часто мимикрируют под рациональную науку, в том числе и под психологию. Присваивая себе ученые степени, пара психологов, допустим, создавая различные академии, типа Академии оккультных наук. Ну и в результате действительно, вот очень часто их путают с психологами, они часто мимикрируют под психологов. Ну, как правило, естественно, не имея психологического образования. Но, в общем, это, конечно, совершенно разные вещи. Астрология и психология. И, в общем, путать астрологию и психологию можно только в условиях, конечно, полной непросвещенности нашего общественного мнения.
Так думает социальный психолог Андрей Юревич. Однако, что бы ни говорили специалисты, российское общественное мнение пока делает вполне однозначный выбор между психологами и магами в пользу последних. Причем люди уверены, что именно маги помогают решать многие проблемы. Андрей Юревич полагает, что для более успешного существования практической психологии обществу необходима более активная система информирования о психологах и психологических службах. Впрочем, по данным социологов, за последние 4 года несколько возросла доля тех, кто считает, что обращение к психотерапевтам помогли решить их собственные проблемы.
Подробнее на эту тему Вероника Баде будет говорить в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье, 12 сентября, в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода». Время и мир. Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над выпуском работала продюсер Лина Ширяева, редактор и ведущий Валентин Барышников. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио «Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обеспокоенность американской администрации состоянием защиты прав российских оппозиционеров обсуждаем с участниками встречи в Спасахаусе Сергеем Лукашевским и Григорием Шведовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация выявила системные пороки в организации
власти. Никто не ответил за это.
Организаторы пикета написали обращение к губернатору.
Мы ждем полчаса. Поезда нет. Мы опаздываем.
Вскоре история станет
их нарушением фундаментальных прав граждан ЕС называли европейские депутаты действия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».